Сегодня мы продолжаем исследование нашей темы, которая называется «Входите тесными вратами». Мы продолжаем исследовать послание апостола Павла к Ефесянам. Шестая глава сегодня будет заключительная, с 1 стиха по 24 стих. Начинается эта глава такими словами. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать твою. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу. Не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он делал рабли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего приимите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый, и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истиною, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых, и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно, и дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, ибо всем возвестит вас обо всем возвестит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Обратите внимание, значит, последний стих какой? «Благодать со всеми неизменно любящими Господа». Заметьте, не вообще благодать со всеми, кто бы что бы ни говорил и делал, заметьте. А кто любит Господа? А кто любит Господа, должен слушаться его слов. И заметьте, с кем будет и пребывать благодать Божья, да? Обратите внимание еще на один стишок из этой же главы. Значит, 8 стих из 6 главы. «Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он делал рабли или свободный». Заметьте, мы читали с вами в 4 главе, каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. А теперь задаю вопрос, а какую мерою каждому Господь дает дар? Вы заметили, что не всем одинаково? Заметьте, как написано, 8 стих. «Зная, что каждый получит от Господа, по, добавляю, по той мере добра, которое он делал». Пример приведу. Если мы стараемся исполнить слово Господа и приносим свою обиду в жертву Господу, чтобы не дать сдачи тому, кто нас обидел, заметьте, мы делаем добро. Мы, когда читали первое послание Петра, 5 главу, то там были такие слова, что мы сначала должны бодрствовать, трезвиться, замечать те побуждения, которые в нас внутри, а там внутри, в нашей плоти, часто сатана говорит дальше. Узнав, увидев побуждение сатаны, нужно противостоять ему твердую верою, и нужно будет пострадать, а потом написаны такие слова. «Бог же всякой благодати». Заметьте, какой благодати? И любви дать, и терпения, и милосердия, и кротости, и воздержания, да? У Бога всякая благодать, всякое добро есть. Но заметьте, как сказано, «Бог же всякой благодати по кратковременном страдании вашем», заметьте, «дает Духом Святым перемену в сердце и действие», заметьте, «не до страдания». А после страдания, когда наша вера проходит испытание на выдержку, будешь ли ты твердым стоять и непреклонно слушаться Господа? Вот мы говорим: «Господи, дай нам терпение». Бог говорит: «Хорошо, сейчас дам тебе нетерпеливого человека». Мы говорим: «Господи, я у тебя просил терпения, зачем же ты дал мне нетерпеливого человека?» Он говорит: «Покажи твою веру, твою неотступность, не махни рукою на человека, не поставь крест на себе и не скажи те мысли, которые сатана тебе внушает. Нет, это не для меня. Нет, этого человека нельзя выдержать. Господи, кто же его выдержит? Это только ангел Божий выдержит». И заметьте, Иаков пишет: «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, но доверит с верою, немало не сомневаясь, не поддаваясь на искушение плоти, которое говорит: пожалей себя, дай сдачи, плюнь на него, и кончатся твои страдания». И заметьте, Петр пишет: «Бог же всякой благодати по кратковременном страдании вашем», то есть вы сначала потерпите, вы сначала противостойте своим психам, ломайте свою плоть, ломайте свое тело, умерщвляйте, топите, как вы это обещали делать в крещении. А Бог, видя вашу твердость и нежелание подчиниться злу, пусть это может будет даже до такой степени, как у Христа в Гефсимании кровавый пот на челе выступил. Но ты твердо стой: «Господи, буду стоять насмерть, но не сделаю ближнему зла. Я же тебя хочу показать ему, но ты же терпеливый. Если я сорвусь, то я же тебя в ложном свете представлю перед этим человеком». И заметьте, нужно проявить характер, который проявил Иаков, когда, вы помните, он возвращался с женами, с детьми и со стадами, возвращался в прежнее место жительства, да, и видел, что будет произойдет встреча с Исавом, а Исав хотел его убить за то, что он обманом забрал у него первородство. И вы помните, Иаков начал так раскаиваться перед Богом ночью. И там написано, что некто с ним боролся, ангел Господень, да. И заметьте, когда он понял, что это Бог, заметьте, Бог не отвечал ему на молитву сразу, как он стал молиться, а заметьте, до утра шла борьба. Явился некто в темноте, мешал ему, то есть нападает на него, причиняет ему боль. Обычно человек, который не сильно хочет получить у Бога просимое, он отвлекается от молитвы и начинает бороться. Как бы тут опасность жизни, ну, как бы сложилась, да? И заметьте, он борется с тем, кто ему причиняет боль, и продолжает молиться. И так до рассвета было. Это Бог проверял его настойчивость. И когда в конце Иаков схватил его и говорит: «Не отпущу тебя, пока не благословишь». И тогда было сказано, вот этого я и хотел, чтобы был ты такой неотступный, чтобы была у тебя такая вера. И поэтому было ему сказано: «Какое тебе имя?» Он говорит: «Иаков». Он говорит: «Отныне ты не будешь Иаковом. Ты будешь Израилем, ибо ты с Богом боролся, и человека одолевать будешь. Если у тебя будет такая неотступность к святости, если ты такой будешь непреклонный в достижении доброты, прощения, да, достижения качеств характера Христа, то ты будешь сильный», слово «Израиль» обозначает «победитель», И я буду с тобою всегда, и ты будешь всех человеков одолевать. И вот это именно слова вот эти должны быть нашим как бы девизом у верующих. Не отпущу тебя, буду просить в молитве, доколе не дашь любви к этому человеку. Но не скажу ему ни одного слова, которое могло бы его унизить, и я этими словами мог бы соблазнить его в тебе. Я представил бы тебя его недостойно. И вот эти слова, смотрите, 8 стих 6 главы Ефесянам. «Знает, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он делал». Заметьте. Его же провоцировали на зло, а он не подчинялся злу, не противостоял дьяволу и делал добро тому, кто был враждебно настроен против меня, да? И заметьте, ровно в такой мере, в какой ты сопротивляешься искушению дать сдачи, отомстить и озлобиться, ровно в такой мере, заметьте, будет и дан дар Христов, будет дана благодать. И заметьте, у Петра написано, «Бог же всякой благодати по кратковременном страдании вашем да укрепит, да утвердит, да соделает вас непоколебимыми». Заметьте, сам. Ты сначала постой, докажи свою веру, докажи свою неотступность, не колебайся, не будь человеком с двоящимися мыслями, как Иаков в первой главе говорит. И что дальше? А дальше, видя твою веру, я что сделаю? Сам повлияю на твое сердце и сделаю. Да совершит, да укрепит, да соделает непоколебимыми в любви, в терпении, да, в добре. И вот здесь та же самая мысль. Значит, смотрите, благодать Божия, Дух Святой, который будет нас менять, заметьте, его работа надо мною зависит от чего? Чем больше сопротивляюсь злу, чем тверже, хоть плоть и не хочет, стараюсь сделать добро, противостоять дьяволу, тем что? Большей мерою буду получать дар Христов. А теперь смотрите, вот с первого стиха читаем 6 глава. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Заметьте, мы говорим, вообще тема у нас по Ефесянам идет, как разным людям сродниться, как стать одно, членом церкви стать одним телом, чтобы не было разделений, чтобы не было женского пола, мужеского, чтобы не было пастыря и не было паствы, а чтобы все были одно во Христе. Далее, в семье, мужу и жене, мы читали в прошлой главе, тоже этот же закон подходит, чтобы муж и жена вот так срослись, как Господь с отцом. Правда? Заметьте, это же должно быть и между родителями, и между детьми. И вот здесь сказано, дети, повинуйтесь своим родителям. Мы читали уже с вами, 21 стих, предыдущая глава, говорит 4, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Заметьте, что такое повинуясь? Речь не идет о том, что мы должны быть слабовольными, людьми такими, у которых нет ни чести, ни достоинства, превращенными в тряпку. Не об этом идет речь. Заметьте, Христос, когда вели его на заклание, когда плевали, когда издевали, скажите, он походил на безвольного человека или он довольно сильно выглядел? Если бы он выглядел на тряпку, которую бьют, человека, которого бьют и который только хнычет и плачет, не сказал бы римский сотник, истина сей есть Сын Божий. Правда? Заметьте, речь идет, Христос повиновался. Помните, есть такие выражения, как Агнец, вели его на заклание. Он был нем и безгласен. И мы его ругали, и ставили ни во что, а он не противился. Помните, да? Заметьте, вот здесь слово «повинуясь» что обозначает? Не в смысле, кто что сказал, я повинуюсь. Что у меня нет ни стержня, ни знания, да, ни цели какой-то, ни пути конкретного. Речь идет, когда кто-то делает мне зло, причиняет мне боль, провоцирует во мне обиду, злость и ненависть, то заметьте, я должен повиноваться, как агнец. То есть, не огрызаться, как лев не бросаться и защищать себя. То есть, заметьте, быть настолько духовно сильным, чтобы противостоять дьяволу и не поддаться на искушение психануть. И повинуйтесь, обратите внимание, не превращайтесь в тряпку, а будьте благородны и не огрызайтесь, и не давайте сдачи. Ведите себя так, разговаривайте так, как будто бы этот человек вам ничего не делал. разрешите ему над собою поиздеваться, там словесно как-то, да, будет насмешки, упреки, может быть, ирония какая-нибудь, да, а вы видите себя так, как будто бы не собираетесь с ним бороться и доказывать нечто противное, что вы не такой, как о вас, может быть, думает. Вы замечаете, что иногда, когда говорят о нас, что мы там, ты дурак, да, а мы сразу что пытаемся доказать? Это не я, это ты такой, да? И заметьте, повинуйтесь, сказали дурак. Но если вы будете доказывать, что не вы, а тот, кто это сказал такой, скажите, это чем кончится? Не скандалом ли? И это, или в этом ли Христос прославится? Заметьте, Христос потому доказал нам свою любовь, что Он повиновался. Заметьте, ведут на Голгофу. Возложили крест, не взял, не сбросил. Несет. Ударили, заушали, плевали. А Он что? Ну, мог бы сказать. Я вот воскресну на третий день. Я вас, говорит, такие растякие слова бы подобрал бы. Вы мне попадетесь на судилище Христово, как Павел пишет. Ну, я вам паяю, говорит. Вы будете в особом месте в озере Огненном. Заметьте, повиновался в каком смысле? Он же не изменил своих взглядов, не изменил любви, не превратился в тряпку, а заметьте, повиновался насилию и доказывал, что можно не ответить злом за зло, и Бог силен наградить даже такую силою. Выдержать при этом, показать Бога. Ведь в лице Христа над Богом же издевался народ, правда? Толпа издевалась. И вот здесь вот речь именно о чем? Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Заметьте, почему справедливость? Ну, я пример такой приведу. Во-первых, родители взрослые. Во-вторых, кормят, одевают, поят, заботятся. А ребенок так выступает, как будто бы, заметьте, вот это неповиновение. Не послушаться и не сделать, что попросили, да? На каждое слово родителей сказать 10 наперекор. Считать родителей, что если что-то родитель сказал, то обязательно это уже предки наши. Они уже давно отжили, они много не понимают, а мы же современные, мы же все знаем, все понимаем. Заметьте, что вообще заставляет ребенка противиться, выступать и делать все по-своему? Почему неохота нам повиноваться друг другу? Не потому ли, что гордость есть у каждого? Человек это звучит гордо. Мы с этим родились. Вы заметили, что весь мир – это сплошной спорт. Партия с партией борется за первенство. Смотрите, церковь с церковью борется за первенство. Муж с женою, жена с мужем, дети между собою, дети с родителями, родители с детьми. Альпинисты спорят с собою за первенство. Певцы, музыканты, спортсмены. И даже книга рекордов Гиннеса. Кто плюнет, кто проглотит что-то. Вы заметили, весь мир, неважно чем, лишь бы чем-то отличаться. Не удался с меня музыкант, не удался математик, не удался спортсмен, ну хоть ногти отращу, много ума ж не надо, но зато чемпион мира. И сидит с закрученными ногтями, как пружины. И заметьте, в церкви, когда верующие начинают говорить о каком-то библейском стихе, вы замечаете, что каждый старается доказать свою точку зрения, что она лучше вашей. И знаете, почему не хочется повиноваться? Вы заметьте, ну кто-то сказал свою точку зрения. Но заметьте, говорить нужно не как истину последней инстанции, как свое мнение. И быть готовым выслушать мнение другого человека. Правда это сближает людей? Так заметьте, кто-то сказал вот так, допустим, напористо, как истину последней инстанции. Вы видите, что человек не хочет принять вашу точку зрения. Но вы сказали спокойно, второй раз не повторяйте, не спорьте, не доказывайте. То есть, заметьте, этим вы что как бы сказали? Я готов повиноваться, не буду спорить, и это ни к чему хорошему не приведет. И заметьте, повинуйтесь, один сорвался, другой промолчи. Ну пусть будет по-твоему, лишь бы был мир. Ведь мы же сначала должны почву вспахать. И заметьте, слышали пословицу «одна палка, а не горит»? Один если спорит, другой не встряет. Вы согласитесь? А плоть же хочет встрять. На-то же мою баночку на священную воду, знаете, без попа вода не посвятится. Как же ж так, я ж так знаю Писание, как же я промолчу? Кстати, вы попробуйте промолчать, когда вы понимаете, как правильно надо, и когда слышите, что кто-то ересь несет. Человека разрывает, и это от самолюбия. А ведь сила не в том, что мы скажем с раздражением, а сила в том, что я буду способен промолчать и быть спокойным так, как будто бы встретился с очень умным человеком. А этот человек далеко не умный. И заметьте, вот этот же нрав и в наших детях. Заметьте, жена спорит с мужем, муж спорит с женою. И ребенок с детства что впитывает, что закон жизни какой? Надо спорить не с родителями. И заметьте, как здесь написано. Повинуйтесь для чего? Заметьте, сего требует справедливость, во-первых, ни возраст, ни положение, ни денег, ни ума. Поэтому даже из-за того, что о тебе заботится, ты должен что? Из справедливости не говорить ничего наперекор. Но заметьте, это не сама цель, просто повиноваться, заметьте. Почитай отца твоего и мать, заметьте, это первая заповедь с обетованием. Что такое с обетованием? С обещанием Бога. Заметьте, обетование – это какая-то уже награда, это какой-то дар, правильно? Это какое-то благословение. Теперь я хочу вам привести пример. О каком обетовании идет речь? Смотрите, «Да будет тебе благо». Пример приведу. Ребенок с детства часто получает первый жизненный урок какой? Но это же ребенок. Его же нельзя обуздывать. Ему же нельзя ничего запрещать. Он же должен как овечка. Где захочет, там скакать. Куда лезет, в чей карман, в чью сумку. Это же дитя. Заметьте, первый урок, который дитя получает в жизни, это, заметьте, неповиновение, непочтение. Я хочу. Я не хочу. Я так буду. Я это не люблю. Заметили? А теперь слушайте, какого же блага это дитя не получит в жизни. Если ребенок привык с детства, что все служат мне, что я царек, я же вырастаю эгоистом, я вырастаю жадным, я вырастаю наглым, я на каждое слово матери, заметьте, ну мать же меня кормила, мать же не досыпала, мать же не доедала, отец же вкалывал, да? И у меня нет почтения. Скажите, вырасту, я буду почитать того человека, который меня не кормил, не досыпал, не доедал? Так если тот, кто самый, что ни на есть близкий, и душу полагал за меня и ночью не доедал и не досыпал, да? И я с детства привык не почитать, то заметьте, если я парень, ребенок, мальчик вырос, жену не буду почитать, благо будет у меня в семье благословение. Дальше, с женою, заметьте, люди, которые не привыкли почитать друг друга и повиноваться, уважать, терпеть, снисходить. Двое нетерпеливых сошлось, муж и жена, скажите, какое счастье будет? Брак будет, свидетельство о браке будет. Бракованное все-таки счастье, правда? Заметьте, человек, который никого не уважает, настырный, напористый, на работе конфликты будут с начальством. Дальше, если я начальник и такой же самый характер имею, подчиненный будет любить и уважать? Или кто-то меня защитит, когда у меня будет беда, или будут радоваться, хорошо, хоть Бог справедлив, хоть надавал этому человеку. Заметьте, я этим характером возбуждаю в людях плохие чувства, воспитываю врагов, недругов, и заметьте, кто мне даст руку помощи, кто меня защитит, кто меня поймет, если я никого не хотел понять, никого не хотел уважить? Заметьте, как аукнется, так и откликнется. Вы поняли, почему первая заповедь с обетованием? Ну, 10 заповедей, как бы, говорят вообще и для детей, и для взрослых, да? Что не надо делать? Ну, взрослый же начинает свою жизнь с чего? С младенчества, да? И первая заповедь с обетованием, это, заметьте, обетование дается ребенку с раннего детства, заметьте. Но при условии, что родители приучат ребенка своего повиноваться, почитать родителей. Не перечить наперекор словам родителей. Заметьте, ума нет, а думает, что много ума, поэтому перечит. Так заметьте, если ума нет, а он привыкает к тому, что он умный? А скажите, по жизни он будет делать глупость от этого нрава, а ведь будет думать, что он умный? Это же глупость в квадрате, можно сказать, правда? Отсюда все неприятности в жизни, которые ему будут сопутствовать. И обратите внимание, да будет тебе благо, и будешь долголетен, на земле, то есть, заметьте, и долго проживешь. Заметьте, ведь родители иногда дают совет и относительно того, сынок, не увлекайся спиртным, к счастью не приводит, и не кури, радости и здоровья это тебе не прибавит, да? И не блуди, это тоже кончается не всегда хорошо, а часто кончается и спидом, да? А потом будешь сидеть и думать, и говорить, зачем я так делал. Заметьте, советы родительские, почему дети не принимают? Потому что считают, что умны. А теперь заметьте, родители уже прожили, лоб набили, шишки есть, синяки есть, шрамы есть. Они же передают своему ребенку свои знания с той целью, чтобы ребенок не повторил ихних ошибок. А из-за того, что он умный, не приучен слушаться, все время умничает, заметьте, он повторит все ошибки, да еще бывает в большем масштабе, правда? Теперь смотрите, от этого прежде времени погибает, прежде времени умирает, старость приходит не в последние годы жизни, а в молодости, да? Операции, здоровья нету. Я не говорю, что мира в сердце нету, семьи нету, разводы, дети без родителей. Сам бомжуешь или спился, или в тюрьме сидишь. Так обратите внимание, вот когда говорят, ой, ребенок такой вродился. Судьба. А судьба от кого? От Господа. Значит, кто виноват, что наш ребенок спился, вырос? Господь Иисус. Звезды не так стояли по гороскопу, да? Когда родился. А звезды кто выставил? Господь. Значит, кто виноват? А здесь вот написано, заметьте, благословение не от звезд, не от гороскопа, не от судьбы. Заметьте, у родителей есть право послушаться слов Господних и воспитывать детей в повиновении. Но может и не послушаться, глядя, например, других родителей, да? А теперь смотрите, от нашего выбора получается такова наша судьба, но мы ее сами построили. Не приучили ребенка с детства к аккуратности. Не приучили превозмогать свое «не хочу, не могу». Заметьте, в школу пошел, не могу задачу решить. И плачу. Двоечник. Далее. Не приучили аккуратно делать все. Делаю все нерашливо. Все одноразового пользования. Купили магнитофон, один раз попользовались, не работает. Купили сандали, штаны, порвал за один раз. И заметьте, вот такое в жизни происходит. Кто виноват? Вырос, он пошел на работу. Кого в первую очередь увольняют? Не того ли, кто неаккуратный? Не того ли, кто не умеет додуматься, проявить настырность, да? Подумаешь, вот у меня такой характер, я так не умею работать. Ну, тогда тебя никто на работу не возьмет, правильно? Отсюда говорят, вот Господь меня не любит. Нет, скажи спасибо своей маме, своему папе. А папа пусть скажет, мой, своим родителям. Но не Богу, что он виноват. Помните, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, заметьте, вот то, что мы делаем, чему приучаем своих детей, вот это наш посев. Что посеет человек, то и пожнет. Бог поругаем не бывает. Его обвинить нельзя будет ни в чем. И смотрите, приучим детей повиноваться, приучим не умничать, приучим не спорить, заметьте, ребенок станет кротким, далее, смышленным, наблюдательным, рассудительным. А скажите, вот ребенок, который привык думать, а не привык спорить, вы замечаете, как ему легко что-то сказать, он легко принимает и говорит, папа так сказал, значит правильно. А ребенка, которого воспитали, что папа глупый, мама часто об этом говорит при детях, или наоборот, папа о маме при детях, или бабушки о родителях, это бывает, знаете, вот такое, как шахматное вот это передвижение этих слов. И заметьте, приучат детей не повиноваться. И заметьте, когда ребенок все знает и все понимает, хоть говорят, хоть кол на голове тиши, но ничего не входит. Говорят, надо повести в церковь, пусть батюшка помолится, или пусть там брат помолится. Я хочу сказать, приходят часто люди, говорят, помолитесь над моим детем. Я говорю, чего? Ну, чтобы он стал умным. Я говорю, помолиться надо не над детем, а над родителем, чтобы родители стали умными. Чтобы родители слушали слова Господни. Я говорю, а разве вам мысль не приходила? А разве в Писании вы не читали, приучите ребенка, чтобы он повиновался? Приучите его не умничать. А для этого не делайте его, не превращайте его в Бога. Вы же заметили, что мы же сначала детей делаем богами. Фактически родители занимают царственное положение, главенствующее в семье. А дети это подчиненные. Но у нас же, заметьте, ой, ты мой хорошенький, ой, ты мой сладенький, ой, ты мой, да я не съем, да тебе, да только крикнул, подбежали. Заметьте, ребенок с детства что упитывает? Что он, ребенок, солнце, а все планеты крутятся вокруг него. И все, что на этих планетах, все для него, все из него, им и к нему. Воспитали Бога, приучили, согласились с тем, что ребенок не слушается. Заметьте, он понял, что он Бог. Сделали из него Бога, он потом всю жизнь требует поклонения. Я на что хочу обратить ваше внимание, что мы сами делаем. Заметьте, если мы сказали ребенку, подойди сюда, а он не подошел, и мы подошли, то мы что этим показали ребенку? Что я сам не уважаю свои же слова. Если это произошло раз, два, три, пять, десять, то дальше начинается, что чувства навыкам привыкли уже, только наоборот, как пишет Писание, не слушаться. А потом ребенок говорит папе, ты лох. А папа подходит и говорит, ты знаешь, ребенок назвал меня лохом. Я говорю, значит, правильно он сказал. Ну, ты давно поставил себя, извини, лохом. Надо было сказать, что я отец. Первый раз, когда сказали ему подойди, он должен был подойти. Но он же ж маленький, он же ничего не узнает, он же ж не понимает. Я говорю, не понимает подойти, но понимает противиться. Кстати, вы обратите внимание, когда мы говорим, что ребенок не понимает, его еще рано учить. Вот как подрастет, тогда начнем учить. Дерево, когда криво растет, мы говорим, как вот вырастет, будет толстый, тогда мы его поправим, правильно? И заметьте, мы говорим, что он не понимает, но вы замечаете, что один и тот же ребенок, папа приходит, понимает и слушает, и не капризничает, папа уходит, маме такое вытворяет. Так что, не понимает? Разве он не понял, кого можно криком взять? Ребенок понимает, даже собака это понимает. И заметьте, вот это наша глупость, что ли. Наша ограниченность человеческая. Вот это наше плотское сердце, которое трясется. Ой, мы переживаем. Ой, хоть бы, заметьте, хоть бы не похудела попочка. Хоть бы, ой, что-то похудел. Мы все про попочку переживаем. Да про животик. А Библия пишет, душа больше тела. И заметьте, переживали про попочку, попочка и уродилась на славу. Но мозги-то не уродились. Заметьте, если бы мы приучали думать ребенка, у ребенка бы разум бы развивался, правда? Вы замечаете, если мы приучаем его к тому, что мы за него все делаем, мы за него думаем, мы его на руках несем, что происходит с его рассудком? Атрофируется. Мы не приучаем думать, он перестает вообще думать. И наступает такой момент, когда об этом взрослом человеке говорят, у него одна извилина, это от фуражки. Ну, в смысле, не воспитывали, не приучали, не думали, заметьте. Если мы что-то ребенку сказали, заметьте, с чего начинается пятая заповедь. Дети, повинуйтесь. Ну, дети еще не понимают, как повиноваться. Родители им даны вместо Бога. И родители должны приучить повиноваться, уважать слово родителей. А как? Сказали слово, и что? Добейте, чтобы он исполнил. Заметьте, он раз сделает, два. Когда поймет, что вас нельзя объехать, вы как Берлинская стена, он поймет, что нужно повиноваться. И заметьте, и нрав утихомирится, и гордыня станет поменьше. Заметьте, и умничать не будет, и вы поймете, какое благо начнется у родителей, какое благо у ребенка. Ребенок невыступливый, вы ему сказали, до него дошло. Ребенок выступливый, вы сами дойдете до посинения. Ребенок будет синеть в протесте против вас. И ребенок с детства, привыкший не почитать родителей, не слушать, а наперекор умничать, приходит в церковь, умничает, вот, заметьте, спорщик сидит, и уверовал, покрестился, а нрав, как шел, так и идет. И заметьте, он в церкви одинокий. Женится несчастный, Он по работе несчастный, языкатый, длинный язык. И будет говорить, что страдает за Господа, а страдает за длинный язык. За то, что умничает много. Так смотрите, это первая заповедь с обетованием. Заметьте, приучися почитать отца и мать, да? Приучися быть разумным, рассудительным с детства, ребенок. Заметьте, в Библии написано, Дух Святой, как характеризуется? 11 глава Исаии. И почиет на нем, то есть на Христе, Дух премудрости и разума. Заметьте, Дух Святой, Дух премудрости и разума, да? Дух ведения, знания и благочестия. А притча 8 глава, кажется, 12 стих. Я премудрость, Бог говорит, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Теперь смотрите, ребенка с детства не приучили думать, вникать. Заметьте, Дух Святой – это Дух разума. Он будет давать мысли. Вы вообще замечаете такое, что вот ребенка, которого не приучили думать, вот если он в школе сидит на уроке, вы заметили его взгляд какой? Я это называю дальний свет. В галактиках каких-то летает. Вы знаете, почему до него не доходит объяснение учителя? Вот то и говорят, смотрит книгу, видит. Заметьте, тело присутствует в классе, глаза и мысли на краю земли. Человек пришел на собрание, сел, тело посадил, начали рассказывать про землю обетованную, виноград вспомнили, и давай арбузы уже катает, как автомобили в мыслях, уже на небе ест арбузы, обидается виноградом, сидит на пальме банановой, в конце аминь, ой, какая была проповедь хорошая. Вы поняли, почему не доходит? Заметьте, Дух Святой, Дух разума, он должен говорить, он должен обличать, его надо слышать. А для этого ребенка нужно приучить с детства, что не капризным быть, не упрямым, как баран, а каким? Кротким, смиренным, почтенным, рассудительным, умным. И заметьте, привыкнет думать, легко будет школьная наука даваться, если будет внимательным. Слушал, не отвлекался, легко вошло. Уже благословение? А вот проклятие. Не приучили думать, не приучили быть внимательным. Заметьте, пошел, двойку получил, окно разбил, уроки не понял. Будете учиться с ним? Как один мама говорит, вот будешь учиться плохо, будешь учиться 12 классов и будешь страдать. А он говорит, это ты будешь страдать. Правильно сказал? Действительно, родитель будет срать, будет уроки делать. А вы говорите, времени свободного нету. Это называется, слышали такую пословицу, за дурной головы ногам покою нет. Не сделали правильно, не поставили ребенка сразу правильно, да? И заметьте, через всю жизнь то уроки делаете, то передачи носите. Я имею в виду не в больницу, а в тюрьму. То женился неудачно. Теперь внуков привезли. А вы говорили, как пойду на пенсию, успокоюсь. А, не-не, рано успокоились. Правнуки пойдут. Дети бестолковые, они ж быстро плодятся и размножаются еще вдобавок. И заметьте, через жизнь идет одно неблагословение, одно проклятие. Так вы поняли, почему написано, дети, повинуйтесь родителям? Вот этот нрав выступливый, противиться всем хочется, да? Умничать хочется. Вот так по жизни мудрость будет всегда вам говорить. Дух Святой, Дух премудрости. Но вы же будете плотскими, а душевными. А душевные не разумеют того, что от Духа Божьего. Заметьте, Духа Святого никогда не будет слышать. Люди будут говорить в уши, будет обижаться на них. И будут говорить, вы завидуете моему уму. Да там его вообще нет. И заметьте, по жизни будут сплошные несчастья. Значит, смотрите, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Вы поняли, для чего нужно повиноваться? Не просто ребенок должен превратиться в тряпку, а заметьте, это осознанное, разумное повиновение, чтобы понимать, что даст мне повиновение родителям. Даст ум, даст рассудительность, даст наблюдательность, буду слышать Бога, буду принимать умные советы от людей, могу быстро набираться мудрости и жить счастливо. А заметьте, чтобы вырасти умным и счастливым, поначалу нужно свой детский нрав, вот этот неуемный, обуздывать, заметьте. приносить нужно в жертву и ребенку. Маленькая жертва, но просто не умничать, когда взрослый говорит, правда? А это жертва. А мы родились с натурой, которая сильно умная, и не хочется ее обуздывать, правда? Хочется, чтобы она жила выступливая. Благословения не будет. И заметьте, повинуясь родителям, смиряя свою гордыню, дети показывают свою любовь родителям. Заметьте, родители это располагают, и родители хотят, ну, как бы в награду что-то доброе детям сделать. И заметьте, сделал ребенок послушание родителям, родители от души дали то, чего, может, и не хотели дать, но дали в награду, да? Ребенок получил награду, почувствовал то же самое, вот, ну, как бы, я говорю, тоже, в ответ родителям тоже добро. И заметьте, как мы читали в предыдущей главе, не предыдущей, в четвертой главе, что делая каждый со своей стороны добро друг другу, мы, заметьте, как написано, мы совокупляемся посредством взаимно скрепляющих связей, действуя каждый со своей стороны по Слову Господнему. При действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. И чем больше превозмогаешь свою неприязнь, свое нежелание, свою гордыню, заметьте, и делаешь, что получаешь приращение в себе в любви. Это дальше начинается работа Святого Духа над детским сердцем. И дальше читаем, 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших». То есть, хотя вы и поставлены, как бы, на главные позиции в семье, но тем не менее, заметьте. Ну, бывает, ребенок что-то не так сделает. Заметьте, если родитель раздражился, то, заметьте, значит, он не принес в жертву свою плоть, как Христос это делал. Если он раздражился, то он же завел в раздражение своего же ребенка. И заметьте, когда мы поддаемся зависти, обиде, раздражению, мы становимся проклятыми. Дух гнева, дух обиды – это проклятие сатаны. Теперь смотрите, когда один член семьи, допустим, родитель, отец, мать, сорвались, раздражились, когда дети что-то не так сделали, заметьте, они стали подданными царства тьмы. Это зло переходит и на детей, и дети в таком же духе начинают. И заметьте, мы получаем приращение не в любви друг к другу, а приращение в чем? В ненависти и в отчужденности. Вы, отцы, не раздражайте детей ваших, которые что-то не сделали так, и не поддавайтесь этому раздражению, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Здесь имеется в виду не мораль читайте из Библии, а знаете, что такое учение и наставление Заметьте, Господне, в том духе, в котором говорил бы с вашими детьми, кто? Господь. Мы читали в предыдущей пятой главе, смотрите, 9 стих. «Потому что плод духа состоит, я добавляю отдельные слова, не в словах, которые вы говорите, а смотрите, во всякой благости, то есть в том тоне, в той любви, в том сочувствии, во всякой благости, праведности и истине». Заметьте, что бывает, не важно, что вы скажете, мудрый совет дадите, важно, с каким духом вы его скажете. И вот это именно мысль здесь тоже. Воспитывайте их, то есть разговаривайте, не будучи раздраженными. А если вы раздражены, то что? Мы читали в послании Иакова, 1 главы. «Гнев не творит правды Божьей. Если я молюсь, Господи, сделай меня святым, а сам поддался раздражению, то, заметьте, гнев не производит. Я сею гнев, то и пожну гнев». Правильно? Гнев не производит, даже при наших молитвах Господу, правды Божьей, праведности Божьей внутри. Дальше. «Гнев мой, родителя, отца, не производит правды, любви, терпения в моих детях, а возбуждает и их, и они делаются какими? Теми же раздражительными». И заметьте, чем больше мы друг другу противимся, раздражаемся, заметьте, наши кирпичики семейные или церковные, или родственные не сближаются, не сращиваются, а что? Наоборот, раздвигаются, то есть наши стены дают большие и широкие трещины. Заметьте, не сращивание происходит, не объединение в любви, а что? Развал, разлад, разруха. Значит, воспитывайте их в учении, имеется в виду, в духе ученика, а не в духе учителя. и в наставлении, а не в упреках и высокомерно высказанных словах. Дальше, заметьте. Иначе не будет благословения между, в отношениях между родителями и детьми. Так обратите внимание. Павел пишет только одним быть, ну, послушными, или пишет всем участникам вот процесса общения человека с человеком. Заметьте, и жене наставления нет такого, чтобы, а мужу нет. Знаете почему? Я вам сейчас прочитаю. Один Господь, заметьте, Он же и мужа учит, Он же и жену. А не так, что муж говорит, Господь один. Он меня поставил быть над тобой главным и учить тебя, а ты нет. И меня Господь не должен учить. Заметьте, здесь один Господь учит же и мужа, один Господь учит же и жену. Один Господь учит же родителей, тот же самый Господь учит этому же самому и детей. Дальше и рабов, и рабовладельцев, правда? И ближних в церкви. Одному и тому же, заметьте, у всех одна вера, заметьте, каждый должен лично верить в обличение Иисуса Христа, которое Он ему дает. Дух Святой будет обличать, и каждому нужно будет верить, соглашаться, а не противиться и не оправдываться в своих грехах, как это мы делаем. Дальше 5 стих. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти». Заметьте. Со страхом и трепетом, обратите внимание, здесь речь идет не о животном страхе, ну, чтобы он не надавал палкою. А заметьте, мы читали 21 стих, предыдущая 5 глава, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Заметьте, в каком страхе Божьем? Библия пишет, страх Господень ненавидеть зло. Значит, заметьте, у Бога есть страх какой? Бог боится, я так скажу, страх как боится чего? Чтобы не было в нем зла по отношению никому, вот потому он и Бог. И заметьте, мы в этом же страхе должны пребывать, то есть мы должны бояться причинить другому хоть какую-то боль. Так заметьте, рабы, повинуйтесь господам своим. Задаю вопрос, а господа всегда хорошо поступают с рабами? У нас такая логика, если хорошо обращаются ко мне, то я буду повиноваться, буду любить. А если он плохо обращается, то не буду любить. Помните слова Христа в Нагорной проповеди? Если вы любите только любящих вас, то в чем ваше преимущество? Это же делают и язычники, там тоже. Если меня пожалели, то я их люблю. Если что сказали против, то я их не люблю, правда? В чем же наше преимущество? А вы, заметьте, любите врагов ваших, правда? В этом наше как бы превосходство. Так обратите внимание, вот советы даются. Дети, повинуйтесь своим родителям. Но родители же не всегда, ну, поступают так, чтобы им повиноваться, правда? Далее, родители, не раздражайте детей ваших. А родители могут сказать, так ты попробуй не раздражайся, как дети эти раздражают, как они доводят нас до чего, да? То есть, заметьте, речь идет о том, что и мы в церковь приходим, вот написано, повинуйтесь друг другу, не раздражайте друг друга, да? А чего? Ну, пришли мы, не все уже божественные виды имеем, правда? Не у всех божественный нрав. Кто-то вставит свою баночку со святой водой, кто-то наперекор что-то скажет, кто-то вас перебьет, кто-то пустит на вас сплетню. Скажите, это же сатана допускает, чтобы мы друг на друга что-то сказали и завелись, и воспалились. И заметьте, если мы будем поддаваться этим стрелам лукавого в день злый, как мы читали, да, то заметьте, мы никогда не срастемся, никогда не сблизимся и никогда не станем телом Христовым. И заметьте, Библия, вот это конкретно послание Ефесянам, говорит всем и в церквях, и великим, и малым, и свободным, и рабам, и богатым, и нищим, и в семьях верующих, заметьте, у всех один Господь, одна вера, одно крещение. Тут не о конфессиях идет, а заметьте, все должны бороться, каждый со своим искушением. Каждый должен облечься во все оружие Божие. Мы вот сейчас будем читать дальше. И заметьте, у всех должно быть одно и то же оружие, когда кто-то как-то будет на вас нападать, или сатана через него. И смотрите, да, мы все несовершенные, да, мы все друг друга раздражаем, но заметьте, должен быть какой-то начаток. Ну, кто-то первый должен догадаться, повиноваться и сделать святой почин. Заметьте, ну, кто-то меня раздражил. Я не раздражился, впервые в жизни дошло до меня, и не ответил злом за зло. Скажите, я сделал шаг на сближение? Он не смог дальше на меня обижаться, заметьте, но начал думать, чего же он на меня не ответил. Заметьте, я не раздражился, он утихомирился. Он утихомирился, нам легче теперь разговаривать. Дальше. Второй раз я утихомирился, не сказал, он опять утихомирился. Я третий раз претерпел, четвертый, пятый, десятый. Заметьте, он 10 раз уже не психует, значит, его нрав уже какой. Но чем меньше искушаешься, чем меньше раздражаешься, спокойнее становишься, правда? Вот говорят, пойди на рыбалку, если тяжело. Возьми палатку, посиди неделю. Уже так, клюет, не клюет, скупнулся, поел, поймал, не поймал, но, заметьте, не с кем ругаться. Спокойно, птички, да? Заметьте, все равно успокаивается человек? Так можем мы быть вот для другого человека вот этой рыбалкой? Сделаю вас ловцами, рыбаками человеков, как? Ну, он психованный, вы подойдите как? Я вам наперед забегая читаю, смотрите. «И обувши ноги, в готовность благовествовать мир». Ну, кто-то уже не в мирном настроении, кто-то психанул, кто-то его завел. Он подходит к вам с воинственным таким духом, напасть, говорит с упреком. «А вы обуйте ноги, в готовность благовествовать мир». А вы что? Он психованный. А вы знаете, то как боксер, который не дает сдачи, а который уклоняется от удара, знаете, так по-джентльменски. Заметьте, если кто-то не раздражается в ответ, он не заводится, вы знаете, что тут долго махать руками не будет. Я иногда так говорю, человек приходит, нападает, кричит громко, я говорю, вы знаете, когда громко говорите, я плохо понимаю. Он опять кричит, я говорю, вы знаете, мне опять, ты что, у тебя слух плохой? Я говорю, да, плохой слух. И вы знаете, я ему каждый раз напоминаю, не встряю, а напоминаю, вы знаете, у меня плохо соображение происходит. Ну ладно, он в конце концов пожалел, стал тихо разговаривать. А когда тихо стал разговаривать со мной, психи прошли, и водимость духом сатаны прошла. А когда стал тихо, я ему навязал свою тактику боя. А когда тихо, значит спокойно. А когда спокойно, тогда рассуждение. А когда рассуждение, то Дух Святой до него дошел, и он говорит, слушай, я впервые этот стих понял. И знаете почему? Баня водная мыла. А знаете почему? Потому что кто-то не вступил с ним в спор. И заметьте, стих этот объясняют часто, обувши ноги в готовность благовествовать мир, это набрать Евангелие и бегать по улицам и заходить в квартиры. Здесь речь идет не слово нести, я имею в виду напечатанное, заметьте, нести мир. Вас провоцируют на ссору, на псих, а вы что? Сохраните мир и не отвечайте злом за зло, оставайтесь спокойными, и тот долго одна палка не прогорит. Правда? И то же, что принесете ему мир, будьте миротворцами. Помните, Христос говорит на горной проповеди? Несите мир. Если вы не заведетесь на псих, а для этого нужно приносить его в жертву Господу, да? То заметьте, ваш мир перейдет на эту психованную душу. Вы замечали, что с терпеливым человеком долго человек не может психовать? Я часто говорю, человек может долго психовать на стенку? Нет, почему? Потому что она молчит. Учитесь, говорю, стенки. Помолитесь и претерпите, постойте уверен, да? И вы заметите, тот человек долго не вытянет. Ну, пусть бросаются, пусть разобьются, вы будете как скала, если на стенку бросаются. Значит, смотрите, рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, заметьте, с боязнью, недостойно показать своим рабовладельцам, господам Христа. Если ты верующий, ты же кого показываешь? Господа. А Господь, то не психованный, заметьте. Если вы дети верующие, то вы должны показать неверующим родителям Господа какого? Не психованного, а почитающего своих родителей, правильно? Если вы рабовладельцы господа, а слуга у вас какой-то такой никчемный, да, и вызывает у вас только одно раздражение, то заметьте, но если вы верующие, то что сделаете? Если вы хоть и начальник на работе, но вы верующий, то заметьте, покажите неверующему подчиненному свое благородство, покажите Господа, который не психанет и не сорвется с цепи. Вы поняли, что мы повинуясь друг другу, не противясь, мы что мы делаем? Показываем любовь и повторяем подвиг Христа, принося в жертву свое самолюбие, свое желание дать сдачи. И этим распространяем благоухание, познание о Христе. Вы поняли? Значит, повинуйтесь со страхом и трепетом. То есть, заметьте, бойтесь не господина, бойтесь не наказания чего, бойтесь недостойно показать Господа, бойтесь причинить боль тому, который может по-человечески заслуживать, чтобы ему сдачи дали. И написано, в простоте сердца вашего, как Христу. Заметьте, ну Христу-то понятно, есть за что повиноваться, да? А этот же не Христос далеко. А вы сделайте как Христу, потому что я же умер и за Него, за вашего господина психованного. Да? А заметьте, ну если вы первые пришли к Господу, то заметьте, покажите Ему своей жизнью, что тот Господь, который у вас, научил и вас любить того начальника, который разнузданный, да, психованный и далеко-далеко не святой. И заметьте, что такое в простоте сердца. Не с хитростью, не с лукавством, а как? В простоте, без лукавинки, без хитринки, без притворства. От души. А для чего я это вам говорю? Скажите, когда не от души повинуйся, господа замечают? Когда притворно дети слушают родителей, родители разве это не видят? Разве не видно по глазам, по вздоху, по взгляду, правда? Заметьте, притворство тоже нельзя скрыть. Оно видно. И дальше написано, не с видимою, вот оно объясняется, только услужливостью, то есть не внешне стараясь показать только это, да? А заметьте, христианин он должен быть изнутри такого, правда? Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Заметьте, праведность книжников и фарисеев какая? Наружная, а заметьте, а наша христианская должна проникнуть куда? Дальше. Законы должны быть вписаны не только на язык, на руку и на ногу, но и что? И в мысли, и в сердце наше. Я уже вам говорил, по Откровению, в 14 главе, там помните, 144 тысячи описывается. Они поют как бы новую песнь. Заметьте, как бы новую, я уже вам говорил, что она получается не новая песня, а старая, но как будто бы давно забытая. И вновь перед вторым пришествием как бы возрожденная. И заметьте, эта песня называется по 15 главе, это Откровение, «Песнь Моисея и песнь Агнца». Песнь Моисея была такая, «Не кради, не убивай», то есть не совершай хотя бы внешние действия, убийства, прелюбодеяния, воровства, да? А заметьте, а Христос говорит, «Если ты исполнил заповедь Моисея, не прелюбодействуй, а смотришь внутри в сердце на женщину с вожделением, то ты действия не делаешь, а внутри то сердце твое прелюбодейное, то ты что? Или кто? Ты тоже прелюбодей. Если ты уже не делаешь действия убийства, но ведь ты же убивал человека из-за ненависти, из-за гнева к человеку, правильно? То если ты уже не делаешь действия убийства, а гневаешься в сердце и не любишь брата, осуждаешь то, что ты человекоубийца. И вот эти слова, заметьте, написаны. Мы делами закона не оправдаемся, а верою. Заметьте, дело закона – это внешне исполнили мы предписание. Сказано, не прелюбодействуй, я и не пошел к ней. Но в мыслях я уже давно с нею. Заметьте, верою – это то, что это внутренний процесс. Это внутренняя преобразовательная работа. Это законы и действия Святого Духа в разуме. Слово Божие такое разделение души и духа. И в сердце человека. То вот это пишется, смотрите, не с видимою только услужливостью. Заметьте, видимая услужливость, внешнее исполнение закона, да? Заметьте, это песнь Моисея «Я не делаю действия». А песнь Агнца – это что? И в мыслях, и в сердце этого нет. Если вы помните, ковчег Завета был, ковчег, в котором лежали скрижали Завета, помните, 10 заповедей. они лежали в ковчеге, ковчег был обложен золотом снаружи и внутри. Ковчег символизировал человека, который должен быть золотом обложенный. Золото, вера, испытанная огнем. И снаружи. Ни внешне не должен показать своей неприязни, да? Ни внутренне не должно быть этого. Вот эти люди имеют печать Божью на челах в Откровении 14 главы, 144 тысячи. Что такое печать на челах? Люди, у которых в сердце уже любовь даже к врагу, на их лицах печать. Ты хоть стреляй, хоть плюй, хоть вешай, хоть жги. Его лицо сияет, как лицо Стефана, и он говорит, прости им, Господи, ибо не знают, что делают. А печать или начертание зверя какое? Пока меня не трогали, у меня печать Божья была, я всех любил. Как тронули, у меня оскал волчий, собачий. Руки и поза, как у кота, который то боком стоит и хвост вопросительным знаком поднял. И взгляд колючий. Заметьте, это печать и начертание зверя. В конце весь мир разделится на два лагеря. Научившийся любить, даже врагов. И не научившийся, которые будут иметь печать зверя. Чуть что не так, как я, не так, как я понимаю, не так, как я верю. Все, ты враг, ты и сразу на мне печать того отца, от которого я родился. Это сыны противления, ваш отец дьявол, он был человекоубийца от начала, он был лжец от начала, и если ты не любишь брата своего, то пребываешь в смерти, да? Пребываешь в ком? В сатане. Дети Божьи и дети дьявола узнаются как? Нелюбящий брата своего пребывает в смерти. Он дитя дьявола. А любящий Бога перешел из смерти в жизнь. И он дитя чего? Дитя Божье. Значит, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, как притворяющиеся, но как рабы Христовы. Заметьте, почему написано «рабы Христовы». Мы говорим, что Христос есть Господь. Господь, что обозначает «господин». Если Он Господин, и Его глаз, Дух Святой, говорит мне, не психуй, не раздражайся, не мсти, потерпи, противостой дьяволу твердую веру. Это заметьте, раб Христов что должен делать? Выполнить приказания своего господина. И не с притворной услужливостью, и с внутренним ропотом. А заметьте как? Есть написано, делайте все без ропота еще, да? И заметьте, как рабы Христовы, если будете повиноваться Христу, Его Духу, и не ответите злом за зло, то что? Будете измененные внутри, и будете не только внешне проявлять покорность, но и внутренне будете спокойны и чисты. Значит, ну как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души. Заметьте, а воля Божья выражается в Слове Божьем, в Законе Божьем, в Духе Святом, правда? Воля Божья. Бог говорит нам, как нужно поступить. Мы же спрашиваем, Господи, открой свою волю, как мне нужно поступить. То когда Дух Святой, совесть нас будет обличать, то исполнить волю, это значит послушаться, не психануть и не сорваться. И дальше написано, служа с усердием, заметьте, от сердца, как Господу, а не как человеком. Заметьте, человека мы иногда можем с пренебрежением, да? Не особо почитая его. А если бы это был Господь, то что? Ну, конечно, мы бы уже тут старались от всей души. Зная, слушайте, что каждый получит от Господа по мере добра. Какое он делает? Каждый, заметьте. Раб, или ребенок, или родитель, или муж, или жена. И заметьте, делая добро, заметьте, какое делая добро? Вы знаете, мы привыкли делать добро какое. Я ему лучше дам денег, но терпеть его не буду. А делая добро начинается с того, что, может, и денег не надо давать. Не надо откупаться как индульгенцией, да? А заметьте, делать добро начинается с чего? Потерпи, не ответь злом за зло. Это уже первое добро, которое ты должен делать. Ну, а потом и помолись за него. Ну, а потом и благослови его уже чем-нибудь. И сделай добро. И дай хлеб, и не посмейся, если он упал, не порадуйся, да? Любовь не радуется неправде. Знает, что каждый получит от Господа по мере добра, который он делал, рабли или свободные. Заметьте, у всех одна мера. Вот как ты будешь противостоять дьяволу, ровно в такой степени благодать Божья будет менять твое сердце и будет давать тебе дар Христов и любовь, и терпение, и снисхождение. И ты тем больше будешь приращиваться в любви, в тебе рожденный Христос будет возрастать до мужа совершенного в меру полного возраста Христова, что вы станете похожими на кого? Вот это происходит процесс выращивания Христа в себе. А дальше Павел говорит, и уже не я живу, но Христос во мне. Он этим занимался, вот он потому так и пишет. И дальше, и вы, господа, поступайте с ними, то есть с рабами, так же. Заметьте, такая же вера. Вы поняли, почему одна вера, один Господь, одно крещение? Так же умерщвляйте свою гордыню, свою обидчивость и свою раздражительность. Хоть рабу сказано, хоть господину. Хоть жене, хоть мужу, хоть детям, хоть родителям. Так же поступайте с ними. Заметьте, Господь один над всеми. И учит одному и тому же без лицеприятия. Заметьте, вот дальше написано. У которого нет лицеприятия. Это последние слова 9 стиха. Заметьте, а у нас знаете, какое бывает лицеприятие? Вот заметьте, если сплетню пустит член церкви на члена церкви, то ничего. А если член церкви скажет что-то, пусть даже правду о пастыре, то повинен. И получается, что у Господа закон как дышло. Если пастырь психанул, то ему положено по должности. Ему не грех, у него ревность по Господу. Заметьте, если Дух Святой... Вы замечали, часто бывает так, что читается под одних в церкви, но другие это же делают, а им это вроде не относится. Вроде два разных Господа. Один Господь. Как пастырю нельзя грешить, так и членам церкви нельзя грешить. Как пастырю нельзя психовать, точно так же нельзя психовать и членам церкви. У всех один Господь, один Дух, одно крещение, одно обличение, и у всех одна работа. Трудись каждый над собою. Значит, вы, господа, поступайте с ними так же, как и они должны к вам поступать. Один Дух вас обоих учит, умеряя строгость. А что такое умеряя строгость? Ну, бывает, заводят рабы непослушные господина, да? И хочется без меры, ну, сорваться, оторваться, надавать им так, да? А заметьте, что такое умеряя? Кто должен умерять? Ну, как бы прижимать свои психи. Кто этим должен заниматься? Кто идет за мной и не несет креста своего? Заметьте, каждый должен нести свой крест. То есть на своем кресте распинать свои психи, а не психи других людей. Умеряя свою строгость, то есть обуздывая ее, распиная, садя ее на голодный паек, не позволяя ей проявляться через тебя, зная, что и над вами самими, хоть вы и над ними, господа, над вами самими, и над ними есть на небесах Господь. Я добавляю один. Вы поняли, почему один? И он обличает одинаково обоих, и судить будет одинаково обоих по тому, как вы поступали. У которого нет лицеприятия, то есть, заметьте, у начальника есть скидка перед Господом. Вы замечаете, что часто бывает так, что пастырям есть скидки. Ну, пастырь же, конечно, он дело Божье несет, поэтому то, что он грешит, ему же, конечно, оптовые скидки у него идут, да? У него нет лицеприятия. Хоть пастырь, даже просто скажу, извините, скажу, есть лицеприятие, только немножко не в таком смысле, как мы понимаем. Пастырь получит больше. Вы поняли? У него, наоборот, льгот не будет. Раб, знавший волю господина и не делавший, будет бит более. А Яков пишет в конце 4 главы, пишет такие слова. Если мы разумеем делать добро и не делаем тому грех, и тот, кто учит, тот первый разумеет. Если он говорит другим, что не надо делать, а сам делает, то получит больше. В силу своего положения и в силу своего знания. Наконец, братья мои, слушайте, смотрите, все, заметьте, все мы не такие, все мы друг друга раздражаем, но мы пришли к Господу, и мы должны как-то объединиться, да? Так заметьте, вот это дается совет. Склонитесь друг перед другом, унизьтесь, постарайтесь понять, не старайтесь осуждать других людей, не обличайте, не нападайте. Пока нрав не поменялся, толку не будет, только зло будет, да? И заметьте, повинуйтесь друг другу, не брыкайтесь, не отбивайтесь копытами, не бодайтесь рогами. Это первая заповедь. И если вы это будете делать, то по мере этого каждый, если будет делать, будет приращиваться в любви. А значит, атмосфера будет лучше между вами, вы будете сближаться. Но и, наконец, последние как бы рецепты. Как все-таки примириться, как научиться любить и слиться в одно тело Господне? Смотрите. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом». То есть, заметьте, кто вас будет укреплять? Господь. А как? Мы читали такие стихи, 2 Коринфянам 3 глава. Помните, покрывало снимается Господом, если мы обращаемся ко Христу. А дальше написано, «Ибо Господь есть Дух». Так заметьте, укрепляться Господом – это укрепляться чем? Духом Его. То есть Господь посредством Духа Святого со мною общается, посредством Духа Святого говорит, действует и укрепляет меня. И заметьте, здесь сказано в общем, что вы старайтесь не выступать и не бодаться. Я приводил пример, что в конце Господь сядет на престол, и овец поставит на одну сторону, а козлов на другую. Я приводил пример в прошлый раз такой. Овцы, заметьте, когда их ведут на заклание, они что делают? Молчат и идут. Так заметьте, те, которых обижают, оскорбляют, они не огрызаются, любят, не мстят, то это овцы. А козлы, знаете кто? Это те, которые, я за правду, как это так на меня сказали? Да я тебе сейчас как дам, да ты знаешь, какой ты, у тебя у самого не хватает ума. Заметьте, это люди, которые никогда не имеют страха Господня, которые мстят, обижаются, гневаются, раздражаются, говорят сплетни. Заметьте, козлы – это те, кто бодаются, которым больно, что их кто-то унизил, которые оправдывают себя, возвышают свое «я», авторитет свой, не хотят, чтобы он был унижен, да, возвышают. Вы поняли, кто такие козлы? Это речь идет о людях, и в козлы могут попасть и пастыри, и начальники, и рабы, и свободные, правда? И даже великие миссионеры, и великие евангелисты. Есть и такие, знаете, ездит по миру, славы набрался, потом где-то встретили, как я слышал один, ну, на плохом самолете летел. Я говорю, ты подумал бы, что тут некоторые на плохом велосипеде уже не ездят, такая жизнь настала. Он обижен, что великий человек Божий летит и достойно ему не оплатили на каком-то Боинге. Лететь. Скажите, разве это не плотской человек вот такое говорит? Скажу вам еще просто. Бывает, приезжает человек, ну, великий миссионер. Ему почести. В его честь хор собрали в 500 человек. Ему слава. А он принимает. Благодарю вас. Ну, как раб Христов должен был бы сказать? Не нам, Господи, не нам, Господи, дай славу. Что вы меня хвалите? Мы рабы, ничего не стоящие. Если что-то сделано через меня, то это Господь. Не трубу мы прославляем, а тот, кто на трубе играет. Не пианино мы прославляем, а кого? А того, кто играет. Так мы же всего-навсего кто? Мы орудие в руках Божьих, но делает кто эту работу? Бог. То я имею в виду такое, что, смотрите, гордыня наша может быть даже в таких вещах. Привыкнем к тому, что мы рабы Господни, привыкнем к славе. Появляется гордость, да? А появляется гордость, кто-то меня обошел, кто-то более авторитетный, кто-то более любящий, и меня уже грудная жаба душит. И заметьте, у меня скидок не будет от этого. У него нет лицеприятия. Значит, заметьте, укрепляйтесь Господом. Заметьте, искушение будет продолжаться. Не сразу весь мир исправится, чтобы нас не искушали, не провоцировали на зло. Но заметьте, укрепляйтесь Господом. Как? 18 стих этой же главы написано. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом». То есть, заметьте, все время, заметьте, молитва не должна быть не один раз утром, не два раза утром и вечером, не три раза еще днем в обед, как стишок. А заметьте, непрестанно молитесь Духом. Заметьте, мы с Духом Святым должны быть связаны постоянно. То есть молиться нужно один раз в сутки. Это как? Как проснулись, вы никогда не должны терять из виду голос Святого Духа. Если вы будете его всегда слышать, он вам всегда подскажет, где помолчать. Он вам подскажет, что этот человек сейчас не понимает, и перемени тему разговора. А здесь нужно другой подход. Если вы будете слышать голос Святого Духа, он вам даст, как сказать, и напомнит стих, вы услышите. Но мы же часто, знаете, как раскрыли рот, мы потеряли контроль, мы как с цепи сорвались. Был я в духе в день Господень, сорвался с цепи. Ревность по доме Господнем снедает меня. И получается, человек в этот момент ничего не слышит, перешел на повышенные тона, забыл, потерял контроль, не бодрствует, не трезвится. Кто-то сказал наперекор, психанул. Заметили? Вот это написано, укрепляйтесь Господом, то есть всегда, в любой ситуации, не торопитесь отвечать злом за зло, а что? Помолитесь. Порассуждайте, подумайте, Господь обязательно укрепит, даст вам мысль, напомнит стих или напомнит ситуацию, которую вы уже пережили, но забыли. И вы вспомните, скажите, Господи, спасибо, дошло, появилась сила. И заметьте, укрепление Господом будет не на иных языках. Если бы нас Господь укреплял в момент искушения на французском языке, которого мы не понимаем, как бы мы укрепились? Как бы он нам стих подсказал какое-то в назидание, как поступить? Господь обличает и подсказывает, и утешает русских на русском языке, евреев на еврейском, англичанина на английском, правильно? А сатана искушает русского на каком языке? На французском? Тогда русский бы не согрешил. На русском, а еврея на еврейском. И спорим мы с Господом на родном языке, правда? Попираем Сына Божий, когда Господь нас обличает, а мы говорим, идем по улице, и как будто сами с собой разговариваем. Но он же первый начал, потому что Господь говорит, ты первый пойди попроси прощения. Но он же первый. Господь говорит, какая разница, кто первый? Ты за свой грех отвечаешь, а он за свой. Ну, пастырь же тоже так не делает. Какая тебе разница, Дух Святой говорит, что пастырь так не делает. Пастырь придет, на суд будет отвечать. Ты хочешь с ним попасть на одну сковородку? И заметьте, наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом. Заметьте, что мы должны все время слышать постоянно голос Святого Духа. Слышать, понимать, повиноваться. И тогда Он будет давать нам силу укреплять. Помните, я вам вспомнил стих? Да укрепит, да утвердит, да соделает непоколебимым. Но это когда будем слушать и повиноваться, и делать, как Он говорит. И заметьте, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. То есть у Него сколько силы? Могущество, множество. И ровно в такой степени, как ты будешь повиноваться, веровать и слушать, и повиноваться, да? Заметьте, ровно в таком количестве ты будешь получать чего? Могущество Его силы. И дальше написано, смотрите, как это происходит. «Облекитесь во всеоружие Божие». Заметьте, что такое все оружие? У нас должны быть все доспехи, не только один меч, не только шлем. А заметьте, все оружие, мы должны быть полностью с головы до ног, облеченные во все оружие Божие. Заметьте, что это за все оружие Божие? Чтобы вам, заметьте, при помощи этого все оружия, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Скажите, какие козни дьявольские? Мы вчетвером копали бабушке картошку, в церкви вспомнили троих, поблагодарили перед всеми, а меня забыли. Скажите, это не кознь дьявольская, меня запекло, сижу. Всех похвалили, а я вроде не копал картошку. Ну, Дух Святой может тут же сказать, если вы сделали, и сделали ради похвалы, и вас похвалили, то больше вам награды от Господа не будет. Но если тебя забыли, то у тебя шанс получить, кроме похвалы, какую-то нетленную награду, правда? Не, ну, в принципе, хоть я и верующий, я не против нетленной награды. Но кто из нас получу, не получу. А тут вот можешь получить. Все же узнают, что я копал картошку. И заметьте, кознь дьявольская. Кто-то вас перебивает, кознь дьявольская, заметьте. Козни. Подножки вам ставятся. Вас провоцируют на зло. Вы сделали добро, вам в отместку зло. Вы постарались понять человека, вошли в его положение, рассказали свой опыт в жизни, что вы когда-то упали. Он взял, узнал об этом. Вы ему рассказали, чтобы он понял, что я вас понимаю. Он взял перед всей церковью и сказал, а вы знаете, что он творил? И заметьте, какая кознь. Сразу плоть что говорит? Ну, гад. Я ему добро, а он мне так. Ну, теперь жди во имя Отца и Сына и Святого Духа. И заметьте, кознь дьявольская. Кто сделает не по любви к нам? Кто осудит, кто пустит сплетню, кто не похвалит, кто унизит, кто пакость сделает, кто перебьет, кто обзовет? Это кознь для каждого из нас дьявольская. Заметьте, зачем сатана делает козни дьявольские? Одного завел, а через того завел другого. А они в одной церкви. Как они теперь сблизятся? Это как вот, знаете, из сказки. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. А давай, может, еще братья на помощь подойдут. Да все увяжутся, да все начнут друг друга поливать. Заметьте. Облекитесь во всеоружие, чтобы, заметьте, можно было стать против, заметьте, козни дьявольских. Значит, против обиды, против раздражения, не поддаться на это. Почему? Потому что наша брань не против плоти и крови. Мы должны сражаться не против Пети, не против Ани. Заметьте, а мы с кем сражаемся? Мы на кого обижаемся? С Петей и с Аней. Почему? Та сказала, не разобравшись, а этот не похвалил. Или всегда перебивает меня, когда я говорю. И заметьте, наша брань не против человека, через которого сатана сказал. Мы обижаемся не сколько на сатану, сколько на человека, который оказался по своей либо глупости, необдуманности, слепым орудием сатаны. Ведь заметьте, есть притча о плевелах, заметьте, помните, враг-человек посеял плевелы. Плевелы — это кто? Сыны лукавого. Это люди невыдержанные, психованные, раздражительные, крикливые, буйные, да? И заметьте, сатана сеет плевелы когда? Когда же люди спали. То есть, заметьте, когда человек не бодрствует днем, не думает, привык говорить, вошел в раж, заметьте, люди, которые не бодрствуют и не трезвятся, это люди, какие спящие. Заметьте, когда человек не бодрствует над своим духом, в этот момент сатана сеет свои плевелы в человеке. Человек, подчиняясь им, становится сам плевелой. И своим злом сеет среди народа Божьего другие плевелы. Заводит всех, доводит до состояния психоза и раздражения. А дальше все расходятся, и церковь разваливается. И сатана говорит, вот тебе Христос и слава. Никто из них не смог потерпеть друг друга. И заметь, никто не объединился. Вот твоя церковь, грызут друг друга, говорят, что едины. Поют действительно один псалом, хором. А грызутся все, каждый соло исполняет. Каждый свою песню поет. Наша брань не против крови и плоти. Заметьте, не против человека. Не надо на него обижаться и мстить. Но против начальств. Заметьте, против каких? Здесь речь не идет против пресвитеров и епископов. Нет, тут речь идет о других начальствах. Павел пишет, мы рабы Христовы. У нас начальник Господь, Господин Христос. А у тех, которые поддаются психам, голосу плоти, у них начальство какие? Смотрите, начало книги, начало это послание Ефесянам, заметьте, с 1 стиха 2 глава. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, заметьте, вот начальник, князя, господствующего в воздухе и подстрекающего в плоти людей, которые приходят к Богу, да? И духа, действующего, заметьте, дух сатаны, действующего ныне в сынах противления, между которыми и вы жили. И мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Значит, вы поняли, о каких начальствах идет речь? Духи бесовские это начальствуют над людьми. Они нас спасут, чтобы мы хорошо каждый день подогревались в недовольствах, в обидах, правда? Заметьте, наша брань не против человека, который на нас сказал. Вы сами заметьте, вы знаете, за что нас Господь любит? А мы делаем зло. Помните слова Христа? Прости их, ибо не знают, что делают. У нас нет ума, нас с детства не приучили думать и бодрствовать. И мы как то животное. Собака решила стать соловьем, но забыла, что будет соловьем. Кто-то подошел, нам взял галку, он говорит, ой, извините, я забыла, что я соловьем же собираюсь стать. Вот тоже мы пришли в обидах, в зависти, как животные, бессловесные. Решили стать соловьем, то есть христианами. Господи, будем петь, как соловей. Кто-то пошел, что-то сказал, мы взяли и гаукнули. И нас Господь любит, потому что ума нету. Можно ли обижаться на человека, у которого справка, что он больной на голову? Мы грешим неумышленно, в основном. Грешим по отсутствию рассудка. Мы сначала отрезали, потом отмерили. Мы сначала наговорили, потом чешем голову и думаем. Хорошая мысля приходит, а после. Вы поняли, за что нас Господь любит? Так когда мы поймем, понаблюдаем, что мы сначала скажем, потом думаем. Зато Господь и говорит, ну можно ли обижаться на человека со справкой? Ну у нас справку же выдают, когда уже с топором бегают. А если с топором не бегаем, а друг другу и рот не можем никак закрыть, то это что же ненормально? Это что же отсутствие рассудка? Ребенок говорит, папа, почему двое пьяных одновременно говорят? И сам же отвечает, говорит, так они ж пьяные и не понимают, что они же пьяные, потому и говорят одновременно. Я говорю, а как надо, чтобы поняли они друг друга? Один должен говорить, другой должен слушать. А потом приходит в церковь, говорит, папа, а почему, говорит, верующие как пьяные? Они же не пьяные. Почему двое одновременно говорят? Заметьте, значит, тоже те попили вина и стали пьяными, да? Рассудок не работает, контроля нет. А эти не пили буквального вина. Они попили учение Господне. Они уже в вере, они уже мудры. А мудрость стала распирать, и рассудок стал пропадать. Гордость задавила разум. И мы потеряли контроль над собой. Значит, заметьте, мы должны противостать против начальств, против сатаны, против ангелов, против властей, то есть власти, это вот кто нами властвует, кто кому служит, тот тому и раб. Против мира правителей, заметьте, которые миром всем правят, это кто? Сатана и его ангелы, которые господствуют в воздухе и действуют во всех тех, кто противится Духу Божьему. Вот по второй главе, что мы начали читать. Против мира правителей тьмы, заметьте, правят тьмою, и через эту тьму, через обиды, зависть и гордость правят людьми, заводят их и пасут. Тьмы века сего против духов злобы, заметьте, не против человека, а против того духа, который вошел в человека и в его духе озлобился. И мы, заметьте, психуем на человека, а надо было бы обидеться на кого? На того, кто его подтолкнул. Он-то не виноватый. Это так же самое бывает, как вот в автобусе, помню, в советское время. Знаете, бывает, штурмует автобус, а он не резиновый. И последний здоровый мужчина все-таки пытается войти. Он разгоняется в открытые двери, в которых висит много людей. Разгоняется, как ударит последнего. Тот последний, предпоследнего, тот другого, третьего. А тот крайний стоял лбом от удара в стекло, разворачивается и кулаком, или там локтем под ребро крайнему дал. Но он виноватый. Виновен-то он аж где на улице стоит. И заметьте, если бы мы понимали, что этот, который последний нас толкнул, его толкнул предыдущий, а того предыдущий, а самый крайний, это был какой-то хулиган. Да, если бы было в автобусах, мне кажется, это невоспитанность. Можно было бы как-то и по-другому обойтись, да? И заметьте, вот здесь речь идет, что мы должны не обижаться на человека. Мы должны понять его и полюбить, потому что он делает просто из-за отсутствия рассудительности. Не бодрствует, не трезвится и даже не знает, как это делать. Кстати, когда мы проходили, помните, тема о Назарействе, помните, да, о Назареях? Я там привожу пример, почему евреям нельзя было ни к чему прикоснуться. Для чего? Чтобы приучить еврея с детства думать. И как ты привыкнешь все обдуманно делать, то вырастешь, привыкнешь все и в словах, и в поступках, будешь рассудительный, будешь непрестанно молиться Духом, будешь слышать голос Святого Духа, и всегда будешь поступать, укрепляясь Духом Господним. Будешь мудро поступать, и будет слава, и будет доброе настроение у тебя и вокруг тебя. Значит, бороться нужно, вы поняли, против кого? Против духов злобы поднебесных, под небом. Для сего, то есть для этого, приимите все оружие Божие. А что такое приимите? Заметьте, мы можем его не принять. Я простой пример вам приведу. 99%, боюсь, и 99 сотых верующих не приняли, крестились, уверовали, но не приняли все оружие Божие. Заметьте, если бы было все оружие, то сатана бы не заставил меня не психануть, не обидеться, не пожадничать, не отомстить, правда? Значит, если я поддаюсь и завидую, и обижаюсь, и раздражаюсь, и жадничаю, и говорю, что пусть, знаете, как говорит одна жена, говорит, раньше я своего мужа говорила, пошел ты, говорит, знаешь куда? А теперь говорю, Господи, или забери его к себе. Я говорю, это называется в переводе с русского на русский, чтобы ты сдох. Не, я не против. Я говорю, а как же он его заберет? Грязного не берут. Один выход, забрать его, это на кладбище, чтобы его снесли. Вы этого хотите? Ну, я не указываю Господу, Господу виднее, но вы же говорите, забери его к себе. Он же вас еще не может забрать к себе, верующую. Как же его неверующего забрать к себе? Неужели вы его не любите? Господу отправляете. Для сего примите все оружие, заметьте. Помните слова Христа в Луки 18 главы? Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Заметьте, верующих полно, а веру, заметьте, которая даст силу противостоять искушению и не сорваться на грех. Вы поняли, о чем речь идет? Щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Вы поняли, знаете, вера – это щит. Или щит – это вера. Сколько бы в меня ни стреляли, сколько бы обо мне ни говорили, сколько бы ни щипали, а я что? Щитом отбиваю и отбиваю, и так и не отомстил. И так и не психанул. Вы поняли? Значит, верующего вы замечаете, как легко завести? Значит, верующий не имеет веры, если нет щита. Согласны? Логично? Примите, заметьте, а чего не хочется принимать щит веры? Или всеоружие Божие? Чего не хочется? Мы веру и все принимаем, а все знаете, что мы принимаем? Благодатью вы спасены, и сие не от вас. Спасение по дешевой благодати. Вы заметите, что мы верою принимаем. Господь за все за нас сделал. Крест сам понес, на Голгофе был. Нам надо только веровать в Его крест, славить Его, кушать хлеб на вечере, ломать хлебушек, но не ломать свое тело, не распинать и не усмирять свою плоть. Заметьте, нас напоили, нас научили. Мы читали в предыдущей 5 главе, не упивайтесь вином. Тут речь идет совсем не об алкоголе, а об учении. Помните, жена блудница держала чашу с вином? Это учение, вино, блудодеяние. Я не хочу идти путями Божьими. У меня не побеждается грех. Далее, я выхожу за кафедру, я же должен объяснять слово Господне. Если я буду говорить, не грешите, а люди видят, что я грешат, что я грешу, они мне скажут, а ты чего грешишь? Так как я грешу, я не могу уже и людям сказать, чтобы не грешили. Поэтому я буду брать слова Господни и так их преподавать, что грех невозможно победить. Для этого беру Римлянам 3 главу и говорю. Бедный я, там написано, нет праведного ни одного. Если не читать ни выше, ни ниже, то что? То вроде бы бедный человек, кто может? Все бедные, все согрешили, нет праведного ни одного. Тогда вопрос возникает, и Христа не было. И Павел ничего не мог. Павел пишет: «Все могу, укрепляющий меня Иисусе». 11 глава Евреям, 12. Помните, верую тот, верую тот, верую тот. 12 глава, смотрите. «Посему мы, имея такое великое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». Заметьте, это облако свидетелей по 11 главе Евреям свергло с себя грех. И заметьте, и являются свидетелями, образцом для подражания кому? Нам, потомкам. Иов, сатана говорил: вот я обошел землю ни одного праведного, а Бог говорит: у меня есть там раб, что ты о нем не говоришь? А он из-за корости, ты его благословляешь, ну, пожалуйста, сделай. Вы помните, до чего дошло? Устоял? Это об этом идет речь. Значит, смотрите. Примите всеоружие Божие. Вино, заметьте, вино, учение, оправдывающее наш грех. 7 глава Римлянам, помните? «Бедный я человек, по уму понимаю, нахожу удовольствие в законе Божьем, а у плоти иной закон, противоборствующий закону ума моего. Бедный я человек, кто может избавить меня от всего тела смерти?» Вот если это прочитать, все, действительно никто, даже и Павел не может. Читайте 8 главу или последний стих той же 7 главы. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, ибо тот же самый я плотью служу закону греха, а умом моим служу Господу». А 8 глава пишет, смотрите: «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Так 8 глава пишет, что уже Павел освободился? Так в 7 главе это он описывал, когда он был фарисеем, когда учился по фарисейскому учению. Сколько не резал баранов, сколько праздников не праздновал, а голоса Святого Духа не слышал, не понимал и не знал, как это делать. По правде законный непорочный, а по сути гонитель Церкви Божией – убийца. То он описывает свое состояние до встречи со Христом. А 8 глава описывает состояние встречи после, состояние характера после встречи со Христом. И заметьте, так как нас научили, что мы ничего не можем, что Христос был не в нашей плоти, Он же родился от Девы Марии, зачатие было не от грешного отца, не от похоти, а мы что, от похоти родились, правда? Потому Он и не согрешил, идет дальше объяснение и учение. А мы же то в другой плоти. Но Библия то пишет: во всем уподобился братьям, помните, да? Пришел в подобие плоти греховной. Если бы у него плоть была святая, откуда бы у него кровавый пот выступил? Почему его плоть, если у него плоти не было такой, как у нас, почему его плоть говорила: «Господи, да минует меня чаша сия»? У него та же плоть и те же слова говорила. Не хочет плоть страдать ни его, ни наша. Но он ее что с ней сделал? Принес жертву и сказал: «Господи, не как я хочу, но как ты. Да будет воля твоя». Он распял свою плоть. И вот смотрите, примите, заметьте, вот это учение, что мы ничего не можем, приучило нас к чему? Ну, раз ничего не можем, зачем щиты брать? Зачем меч брать? Зачем шлем надежды спасения брать? Вы поняли, почему мы не берем? Мы научены, что ничего не можем, поэтому на битву и не собираемся даже выходить. Мы поем не песнь Моисея и Агнца, а знаете, чью песнь? Песнь сатаны. Сатана обошел всю землю в книге Иова и говорит: вот я обошел, вот моя песенка, и нет ни одного праведного. И сегодня все верующие поют эту песню, а мы ничего не можем. Господь сильный, но не может избавить нас в нашей плоти от греха. А сатана, получается, сильнее, потому что он может нас в грех валить. И хотя мы говорим, что Господин наш, Господь, и Он всесильный и могучий, и ничего не может сделать с нами. Вот потому и нет Ему славы в церкви, вы поняли? Мы грыземся и грыземся. А что бы было, если бы так еще на нас напало такое нападение, какое было на Иова, помните? Да мы вообще бы, наверное, съели друг друга. А если бы была одна буханка, да голод. Интересно, как бы мы делили. И часто говорят, у нас в церкви такая любовь, такая любовь. Я говорю, я сейчас брошу $100 посередине. Это так само, как кто говорят, знаете, на столе осталось там, ну, что-то в тарелке, последнее что-то такое, там, кушать или колбаска, там, или блинчик, или котлетка. Никто не берет. Выключили свет, или потух свет, и вдруг такой крик. Одна рука взяла котлету, и все вилки вонзились. Все хотели, но ждали, пока будет потушен свет. И смотрите, вот это написано, мы читали, не упивайтесь вином. Нам были прощены грехи, которые мы делали до крещения. А дальше сказано, иди не греши. И смотрите, поэтому не надо тут, чтобы благодать Божья, прощение грехов наших прошлых, чтобы не вскружило голову так, что теперь не надо ничего делать. Мы почему-то берем пример этого разбойника на кресте. Ему же было, как сказано, ныне же будешь со мной в раю, прощаются тебе грехи, да? Но я хочу сказать, разбойнику повезло, а нам крупно нет. Но Господь видел его раскаяние на кресте, но он был уже пригвожден. Он уже не мог сойти с креста и доказать это жизнью. Он здесь раскаялся и тут же умер. Но Бог видел его сердце, что оно искренне кается. А я говорю, нам не повезло. Мы каемся не в момент смерти, на распятии, да? Нам сказано, как и блуднице, иди и не греши. Докажи, принеси достойный плод покаяния. И не думай говорить, что я давно в церкви, отец наш Авраам. Если не принесешь достойный плод покаяния, топор, секира уже при корне дерев. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, человек, жизнь которого не меняется, по вере во Христа, срубают и бросают в огонь. Был козлом, остался козлом. То есть, был козлом, должен стать овцою. Спасешься. И будет сказано, войдите в радость Господина моего. Все небодливые направо, все бодливые налево. Вот так будет на суде Божьем. Никто нечистый туда не войдет. Значит, для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый. И все преодолевши устоять. Заметьте, какой это день злый? Это говорят, вот Христос говорил в Матфея 24 главе, что когда-то нас будут гнать. Это тот день злый? Да нет. Муж вытер ноги не с той стороны дверей, и для жены настал день злый. Да сколько ж тебе учить? 25 лет живем, да неужели ж ты такой тупой? Ах, я тупой, и настал день злый. И для него, и для нее. Ребенка в школе обидели, для ребенка день злый наступил, да? Обозвали там, или как-то, да, или обидели, толкнули. Обозлился, вот это день злый, заметьте, день, в который людей обозляют, и они обозляются. А заметьте, а верующие настоящие, заметьте, должны быть при доспехах все оружие Божие, и что? Заметьте, чтобы можно было, вы могли противостать в день злый, кому? Козням дьявольским, начальствам и властям, заметьте, это работа сатаны вас завести. И заметьте, каждый день у верующего какой должен быть? С утра встаете и что? Господи, помоги бодрствовать, быть внимательным. И как только где-то кто-то что-то будет, значит что? Чтобы я стоял как часовой, который заснул не в неприбиле, а чтобы бодрствовал и вовремя начал отбиваться. Но отбиваться здесь имеется в виду не обозлиться. И смотрите, и все преодолевши устоять, значит, можно? Да не только можно, а нужно. И если бы было все оружие Божие, а заметьте, участие человека должно быть в борьбе с грехом? Обязательно, это нельзя выкинуть. А у нас верующих, это если Господь меня не поменяет, от меня ничего не зависит. Ну тогда Господь виноват, что нас не поменял. А Господа нельзя будет обвинить. Он все сделал для нашего изменения, но мы не хотим выполнить свою часть работы. Не хотим взять меч, не хотим взять шлем, не хотим взять щит. И не хотим противостоять, не хотим ни бодрствовать, ни бороться. Все возложили на Господа. Мы тонули, Он нырнул, Он вытащил, Он откачал, Он одел белые одежды и еще венец на голову, и чемпион мира медаль повесил. Ну, вы его совсем уже. За что ж тогда награду? За то, что покойника тянули, и он ничего не делал, и ничего и не сделал в жизни. Тут нужно осознанное участие в борьбе с грехом. И дальше, смотрите, написано. Итак, встаньте. Заметьте, не лежите, не сидите. Есть такая поговорка. За истину надо или висеть, или стоять. Лежать нельзя. Встаньте. То есть, заметьте, когда становишься, это уже на битву ж не выезжают, лежа на одре Соломоновом, не? На кровати выехал на бой и лежит с мечом на кровати. Заметьте, в бой что делают? Встают. Итак, встаньте. А как же встаньте, когда в церкви говорили, мир и безопасность. Чего вставать? Лежите спокойно. Вы покрестились в истинной церкви. У вас настоящий истинный машинист. Правда, вы его не видите, он в первом вагоне, в локомотиве. Он в белом, а может и в черном. Проводники вас разбудят в Царстве Божьем. Пойте псалмы, сдавайте деньги. Встаньте, припоясавши чресла ваши истину. Заметьте, чресла. Слышали такое слово? Распоясался. Чресла, вот как бы брюхо наше. Вот это плоть наша. Есть такое выражение. Ваш Бог чрево. Заметьте, чрево. Вот это наши похоти. Хочу, не хочу. Не нравится, не буду. Страшно, обидно, завистливо, жадно. Заметьте, что сделаете? Возьмите Слово Божье, заметьте, припаяшьте чем? Истинною. Слово говорит, не подчиняйся обиде, противостой ей, принеси ее в жертву. И так умертвите плотские члены ваши. Если око твое соблазняет, вырви. Если глаз, глаз, вырви, да. Если язык, хочется иногда сказать, отсеки. Вот это написано. На язык что? Липучку. На чрево? На обиды, заметьте. Препояжьте, то есть заметьте. Обуздайте этот плотской нрав. Значит, заметьте, кто это должен делать? Бог или мы? Бог говорит Слово Божье и говорит, закрой сейчас рот и не говори, ты видишь, сейчас зло будет. Господи, я вот сейчас еще скажу несколько слов и замолчу. Заметьте, припоясался или все-таки досказал? Досказал, дальше обида идет. Заметьте, не припоясался, потому и раздражился, потому и зло пошло. Значит, заметьте, все плотские качества нужно что? Препоясывать, связывать. Истинною, и истина, это и слово, которое мы читаем, это и проповедь, которую мы слушаем, это и голос Святого Духа, который может по улице, вы будете идти, и вам будет там он говорить. И дальше. И облегшись в броню праведности, заметьте, что такое слово праведность? Праведность, это, заметьте, праведные, правильные, хорошие дела делаем, зла мы не делаем. И заметьте, праведность должна быть как броня. То есть, заметьте, бронь нельзя пробить. То есть мы должны стоять в любви, в терпении, сколько бы меня, заметьте, терпение, это можно сказать качество брони? Стойте, облегшись в броню праведности. Как? В терпении. Вас выводят? А вы стойте в терпении, вы не поддавайтесь раздражению. И заметьте, и броня ваша должна быть без трещин, без щелей, куда стрела может проникнуть и поразить. Заметьте, броня, вы должны быть как в монолитном цилиндре. Не скажу, не обижусь, не отомщу, буду терпеть. Господи, дай, не отпущу твою руку, пока не благословишь, пока не будет у меня внутри совершенный мир, чтобы я вообще не раздражался на этого человека. Вот это заметьте, праведность сравнивается с бронёю И имеется в виду, что как бы в тебя ни стреляли, ты все равно не должен ни разу сорваться и психануть. Значит, вы покрыты бронею праведности. Ее еще нет. Бог не говорит о том, измени свое сердце. Мы не можем изменить свое сердце. Но рот мы можем закрыть. Мы не можем победить тягу к телевизору. Но на пульт у нас есть силы нажать, выключить его? Ой, Господи, помоги, нет силы, досмотрю до конца. Заметьте, Бог не требует от человека делать то, что он не может. Сердце мы не можем изменить. Но ногами можем отойти от бутылки, где искушение выпить? Руку можем не поднять, когда хочется кого-то рукой ударить? Ты удержи руку, а я повлияю на сердце. И держи руку, как бы она не хотела подняться. Держи и говори: Господи, не подниму до тех пор, пока не благословишь. И потом, говорит, благословлю твое сердце. Говорю: ну, а теперь подними руку. А я возьму и поглажу уже. Сердце изменилось. 15 стих. И обувши ноги, будь скор на слышание, на мир, а не на гнев и не на спор, да? И обувши ноги, а мы часто говорим, обуть ноги, это символ миссионерства, и нужно нести Евангелие. Вы поняли, какой в день злый нужно Евангелие нести? Вы поняли? Вот Евангелие несут не словом или языком, а вот когда нас искушают, когда нас провоцируют, чтобы мы поступили так, как все люди мира сего, вот тут обувай ноги, готовны, заметьте, будь готов не ответить гневом, а, заметьте, сохрани мир в своем сердце и понеси мир. Он со злобою, а ты с уважением. Он с раздражением, а ты с любовью. И в конце концов, вот что? Его броня, его упрямство, его стрелы, его копья и мечи поломаются. Вы поняли, благовествовать мир какой? Который в Писании или который у нас сохранился при всех нападках? Поняли, о каком мире идет речь? А паче всего, а более всего, возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Заметьте, раскаленные чего? Знаете, бывает, когда вы молчите, тот еще больше психует, тот еще больше. Вы замечали, что когда не отвечаешь злом за зло, то другого заводит еще сильнее. Сатана, ну, как бы температуру, как вот он на Навуходоносор, в 7 раз печь раскаляет сильнее, а вдруг не выдержишь. А мы должны быть как три отрока. Да будет тебе, царь, что я не поклонюсь твоему истукану, и Бог силен избавить меня от твоей печи. Но если я изгорю, все равно тебе не поклонюсь, все равно тебе не подчинюсь. То есть вы поняли, и щит, и пояс, и броня. Это символически, просто образно нам сказано. Просто, я так хочу сказать, в жизни это как делается? Не открою рот, не подниму руку и буду просить у Бога силы, но не скажу и не сорвусь. Просто не подчинитесь. И стойте в этом сколько? Сколько надо. Смотрите, стучите, не написано 2 минуты, а сколько? Стучите до тех пор, пока не откроют, правда? Просите сколько? Пока не ответят, да? И не дадут. Значит, смотрите, раскаленные стрелы лукавого. Вот заметьте, не человека, который на нас психует, а кого? Это лукавый его заводит. Обижайтесь на кого? Любите грешника, не любите грех. Любите грешника, не любите сатану. А у нас так, если мы не любим грех, то мы не любим и человека. И говорим о непризнике греху, а человек чувствует, что мы и его заодно не любим. Вот то, как вместе с водой дитя выплеснули. Мы должны сатану ненавидеть, который в человеке, но человека должны понять и любить и терпеть. И шлем спасения возьмите. Знаете, такое шлем спасения какого? Речь идет, что Бог вас спасет сейчас от падения, от греха. Тут речь идет не о спасении, которое будет, когда Христос придет. Помните, Евреям 9 глава, последний стих, кажется, 28, если мне память не изменяет. Смотрите, как там написано. Да, 28, Евреям 9 глава. Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Заметьте, первое пришествие было для чего? Принес себя в жертву, чтобы взять, изъять грехи многих, освободить их от грехов. Во второй раз явится не для очищения грехов, как некоторые объясняют. Во мгновение ока при гласе трубы изменимся. Не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. В каком спасении? Он каждый день ожидает Господа в спасении. В каком? Стреляют стрельцы, но меня не поражают. Куют против меня мечи, строят заговоры, строят силки, чтобы я сорвался, чтобы я психанул. Сатана шествует над нами. А я что? Стою спасенным каждый день. Сегодня спасся утром от жадности, к обеду спасся от нападок, от сплетень, от лукавых подозрений. После обеда спасся, когда жена напала. К вечеру дети пришли не в духе, спасся, не психанул. Вы поняли? И заметьте, мы должны стоять во спасении. И Господь придет тех, которые уже давно стоят во спасении. Спасенные, вы поняли? Матфея 1 глава, кажется, 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих с грехами их». Так написано, нет? Да не так написано. Спасет людей своих от грехов их, проверьте. Заметьте, те, кто его, они будут слышать голос Святого Духа, повиноваться и освободятся от греха. Будут стоять во спасении, он придет их и возьмет. Вот это написано, шлем спасения. Знаете, клюют, допекают. Знаете, бывает, сатана как распаляет печь свою огненную. И заметьте, бывает, наступает момент, когда уже, нет, это выдержать невозможно. Нет, все-таки ему надо дать сдачи. И заметьте, значит, ты погиб. Сегодня потерпел поражение. Заметьте, оденьте на голову шлем какой, чтобы в вашу голову не приходили никакие мысли насчет того, что не выдержу. Стойте и надейтесь на что? Если не протяну руку, не раскрою рот, Господь даст выдержать и устоять. А значит, и будет битва, будет спасение, а не гибель в конкретном искушении, в конкретном зле. Правда? Заметьте, спасение в день злый. А день злый каждый день может быть? Да еще и каждый час может быть злый. И дальше написано, и меч духовный, который есть Слово Божие. Заметьте, какое Слово Божие? Сатана бывает тоже дает меч духовный и дает вам стихи некоторые напоминают из Библии. Знаете, как? Других страхом спасайте. Моисей взял, сатана такие стихи напоминает в момент искушения, и как грохнул скрижалями об землю. И вы ему как грохнете Словом Божьим по голове. Заметьте, здесь речь идет и Слово Божье, которое говорит, не дай сдачи, а Слово Божье какое? Потерпи, снизойди, пойми. Но это же невозможно, я говорю. Мое слово, сатанинское, плотское, говорит так, да? А Слово Божье опять говорит, но я же претерпел в такой же плоти, и у меня же были искушения в 1000 раз больше, чем твои. И Павел говорит, Дух Божий напоминает, все могу, укрепляющий меня Иисусе. И великое облако свидетелей об этом же говорит. Заметьте, Дух Святый будет приводить в пример такие библейские слова, такие примеры, такие личности, которые устояли. А сатана будет говорить, но сатана будет говорить, но Давид же тоже загулял с Версавией. Ну так это же написано не к тому, чтобы мы загуляли по примеру Давида, правильно? Это написано, потому что тогда Давид не прободрствовал. Но ему же простил, тут же человек говорит, но Господь же ему простил, что он загулял. Простил, 4 сыновей погибло за это. Вы хотите получить себе прощение? Ой, говорит, а я не думал, что он 4 сыновьями рассчитался. Вы помните, он же забрал Урию, отправил на смерть, чтобы ее забрать. А потом пророк Нафан ему задает вопрос, рассказывает притчу. как один отнял овечку одну, единственную, которую любил тот человек. И Давид вознегодовал, сказал, вчетверо должен заплатить. И достоин смерти сей человек. И Нафан говорит, это ты. Он заплатил 4 сыновьями за это. И то написано не для того, чтобы мы подражали той вере. То написано, что бывали падения у тех, которые были великими людьми, когда они бодрствовали. И написано для того, чтобы поняли, что Бог пишет грехи у великого человека, что у него нет лицеприятия. И заметьте, возьмите меч духовный, заметьте, почему духовный, а не написано плотской. Не буквальный, металлический. И не Слово Божье, которое нам как бы кто-то напоминает, кто-то, я имею в виду, сатана, чтобы мы этим словом шлепнули какого-нибудь ближнего, отомстили и дали сдачи. Один человек дал сдачи и написано, и говорит, мне пришло Слово Божье внутри. Какое? Не оставайтесь должным никому ни в чем. Ну а дальше уже написано, кроме взаимной любви. Он не дочитал. Тот Господь, который ему дал эти мысли, был видно в черной одежке и до конца не дочитал. А этот не проверил, потому что хотелось дать сдачи. Потому такое слово и пришло. Всякою молитвою и прошением, заметьте, молитвой и прошением, разговорами, размышлениями, да, молитесь во всякое время, заметьте. Бодрствуйте в молитвах. Помните такой стишок? А как это бодрствовать? Некоторые говорят, я понял однажды, как это бодрствовать. Я вот стал молиться и заснул. Просыпаюсь утром, а я стою на коленях около кровати. Надо бодрствовать, чтобы не заснуть. И говорю, как вот Петр, Иоанн, Иаков, когда на горе Преображения были тоже глаза отяжеленные, отяжелели, и они бодрствовали. Глаза старались держать открытыми, но ничего не соображали. Вы про это бодрствование? Бодрствование в молитвах, то есть постоянно, заметьте, постоянно думайте, постоянно слушайте, что Дух Святой говорит. И слово «бодрствуйте», не отвлекайтесь, не разменитесь по мелочам. Знаете, пришли на огород, забыли про бодрствование, увидели медведку, которая подъела все помидоры, разошлись. В этот момент подошел муж, и вы надавали и медведкам, и мужу. А муж дал вам во имя Господне. Бодрствуйте в молитвах, бодрствуйте в рассуждениях, в разговорах с Богом, чтобы не потерять контроль и чтобы услышать голос Божий и вовремя осекнуться. Заметьте, кто нам говорит «помолчи»? Это Дух Божий. Если приучимся, если это станет привычкой, то только искушение. Сразу автоматически, знаете, загорается свет Божий. Сразу говорит «помолчи», смотри с лукавинкой, спрашивает, не торопись говорить. И у вас будет свой суфлер, как вот в театре. Мобильная связь без абонентной платы. И чем дольше звонишь, тем дешевле, тем легче жить. И дальше написано, и старайтесь о сём, о чем? Вот так все время с Богом быть начеку. А дальше он будет подсказывать и щит, и шлем, и пояс, и меч, и броня, да? Старайтесь о сём самом. Со всяким постоянством, заметьте, не периодами грешу, каюсь, а заметьте, что? Со всяким постоянством, то есть это должна быть система, и молением о всех святых. Речь о чем идет? Ну, кто-то пришел к Богу. Ну, кто-то не такой, как я, кто-то меня выводит, заметьте, молитесь, с Богом разговаривайте. Молитесь о том, чтобы он вам дал силу противостоять. И молитесь о том человеке, которого сатана сейчас одолевает. Чтобы Бог дал ему уразуметь. Чтобы Дух Святой, слова Господни, баня водная начала на него действовать. А она начнет действовать, когда вы сами не заведетесь. Когда вы будете орудием Святого Духа и будете спокойны, то ваш мир будет на них. Помните слова Христа? А входя в город, наведывайтесь. Кто в нем достоин? И если есть в этом городе сын мира, помните, написано сын мира? Если есть люди, которые хотят этот мир приобрести, то входите туда и оставайтесь. И мир ваш прибудет. Заметьте, если вы пришли как сами сыны мира, если вы сами имеете мир и любовь Божью, которые никогда не перестают, то ищите тех людей, которые этого же хотят получить. Не вечере покушать и ноги помыть в тазиках, и спастись со страху от озера Огненного. А заметьте, которые в этом мире живут и томятся, и ищут чего. Все раздражает, все приводит в негодование. Мира нет, радости нет. Господи, ну как найти? Вот ищите вот этих людей. Но заметьте, чтобы мир наш перешел на них, то он сначала должен быть у нас. Если я завелся и психанул, то моя война перейдет на него, и оба будем воевать. Ни о каком сближении, ни в церкви, ни в семье, ни в евангельской работе не будет с людьми. Люди будут, наоборот, шарахаться от нас. И скажут, вы такие, как и все. Лучше бы то не ходить в церковь, даже жить по совести, чем к вам ходить и видеть ваши поступки. И дальше Павел пишет, и о мне молитесь, чтобы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования. Заметьте, с дерзновением. Ведь он же, заметьте, живет этим словом. Об этом же говорит и этому учит людей. Но заметьте, но на него же нападок сколько. Вы помните, сколько он страдал, описывает? Извне и изнутри, и свои язычники, и иудеи. И кто только на Павла не выступал, заметьте, и Павел пишет, все могу, все претерпел. Значит, он доказал силу Божью. Скажите, он может быть начатком церкви, он может быть славою церкви, славою Христовою? И если вот так другие люди этим заболеют, этой болезнью, вы поняли, я почему говорю болезнью, нужно быть больным в каком-то смысле этим. Если мы так, в общем-то, хотим быть такими, но не очень так, чтобы поставить это как цель жизни. Если мы не заболеем, мы не достигнем. Кстати, говорят, вы знаете, все новшества науки и техники, все, что есть у нас в этом мире, это достижение. Там меньше 1% людей эти достижения открыли. Это люди, больные на голову. Кто пишет музыку? Он больше ничего в жизни не знает, кроме музыки. Но мы восхищаемся ихними шедеврами. Кто сидит, голову сушит математикой, химией, кто изобретает самолеты, кто вертолеты, кто что? Комбайны, стиральные машины. Благо же, да? Но это же нужно быть больным стиральной машиной. Это же, наверное, надо было любить так жену или самому так долго стирать, чтобы заболеть и сказать, Господи, дай мудрость, дай что-нибудь такое придумать, чтобы нажать на кнопку, и оно крутило и вертело, и сушило, и гладило. Но это больные люди. Но заметьте, благодаря больным все здоровые, а здоровые вообще ничего не открыли в этой жизни. Здоровые пользуются, и жизнь облегчается. Ну, я не говорю обо всем, потому что попридумали много чего и не умного. И яды, и химикаты, и бактериологическое оружие придумают, сидят тоже умы больные, но не тем. Так заметьте, нужно быть больным, вы поняли, чтобы этого достичь? Нужно так любить это дело, так стремиться к этому. Как вот кто-то к чему-то стремится. Но я хочу сказать, любое новшество науки, техники, быта, оно погибнет скоро. Это же условие нашего спасения, правда? Не станем царственным священством, не достигнем этой святости, не научимся вот быть вот такими людьми, значит, не будем сближаться, будем грызться, и как Вавилон Великий, как блудница Христова, погибнем вместе со всем миром, только биты будем намного больше, потому что намного больше нам было открыто. Аминь.